Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Добрый день, друзья! Сегодня книжный вторник, не в полной мере книжный, а скорее вся эта книжность наполнена музыкальностью. Дело в том, что я решила сегодня сделать такой обзор изданий, которые в последнее время вышли в Латвии и были посвящены музыке. Разным жанрам, разным стилям, совершенно по-разному и разными издательствами изданные. Ну, начнем мы с гостя, с ректора музыкальной академии имени Язепа Витуолса, музыканта, лидера коллектива, я бы сказала, душа коллектива «Скола Канторум Рига» Гунтерс Пранис сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Гунтерс.
Добрый день.
То есть есть издание, которое мы вот как-то не успели сказать в нашем эфире, но сделать это мы должны. И, естественно, если мы говорим с музыкантом о музыке, об издании, тут уже выступает и новый принцип. Издается книга, но издается и, конечно, альбом «Музыка». Мы сегодня представляем песни Элгера, «Элгера Дзесмас», латвийская духовная музыка 17-го столетия. Я вас поздравляю с этим изданием. Ну а что там, и как это было издано, и как это звучит, вот обо всем поговорим.
Ну да, это для меня был очень особенный проект, потому что сначала надо было изучать, что это за книгу, а эта книга «Элгера Дзесмас», песни Элгера только в одном экземпляре.
В Латвии у нас,
нет,
да?
В Вильнюсе.
Только в Литве.
Вильнюсской университет. Так что надо было сначала найти, потом понять, что...
На каком языке она?
На немецком и на латышском языке. Но эти все песни, он, ну, Элгер был иезуит, и он старался, чтобы эти все духовные песни были для народа, так сказать. И постарался вот перевести, не только перевести, а как бы...
адаптировать, наверное,
адаптировать,
да?
потому что песни же нельзя перевести. Это тоже такой...
Ну, слово в слово не делается, конечно.
Процесс. Да. Вот и он и сделал на латышском. И многие говорят, что это, ну, самый старинный вообще... А вот
источник,
как бы, да, источник, да. Где мы видим, вот какой язык звучал на улице, так сказать.
Тогда, в 17
тогда,
веке.
Тогда, 17 века.
То есть вот эта книга в единственном экземпляре не потому, что все сгорело, больше нет, потому что, может быть, она и была издана, или вот как раньше же вручную все это делала, она была одна?
Нет, это было издано, но как бы только один экземпляр, да, остался, да. И тот не... 100%.
Там... То есть сохранился не полностью.
Да, не полностью. Так что, ну...
Очень... А где она хранится? В Вильнюсе? В библиотеке? В каком-то хранилище? Где вы побывали?
В библиотеке, университет. И вот там фонд есть, и вот эта книга там и...
Но перчатки
находится.
Надевали, когда,
да,
к ней,
конечно,
прикасались? Все как показывают по телевизору, да?
Да?
Что почувствовали, когда приоткрыли запах какой-то,
ну,
какое-то внутреннее ощущение?
Для меня это как бы разговор с этими людьми, которые вот делали эту книгу и пользовались этой книгой. Это же были музыканты. И как бы вот это такое, ну, путешествие на 17 век, чтобы вот так почувствовать, что это такое было, и потом уже надо, ну, как-то перевести. Ну, хорошо, у нас было концертов там, и мы запись сделали, но самое главное было понять, ну, как это было в 17 веке, и что это значит для нас сегодня. Так что это всегда, ну, как бы интерпретации. Мы же не знаем точно, как это все.
Ну уж, извините, записи не сохранилось.
Вот,
да.
И слава богу, что нет записи, потому что это, ну, дает нас такую, ну, свободу и немножко почувствовать, что это для нас сегодня.
Так то есть что... немножечко поимпровизировать то, что делали музыканты.
Конечно,
тогда, давно,
в 17 веке. Это так и задумано, что тебе надо вот смотреть, что написано, и интерпретировать, и что-то, ну, кое-что из тебя, ну, добавить, как бы. И это уже, ну, такой очень... забавный процесс.
Знаете, что меня удивляет вот в этой истории? Да что мы знаем о 17 веке? Ну, мы представляем себе какие-то темные грязные улицы, не было канализации, значит, гуляли по миру всякие болезни. Сейчас, впрочем, ничего не изменилось. Другие болезни гуляют также тотально. Ну что, медицина там никакая. Народ, значит, читать не умел почти. И вот просвещенный человек думает о простом люде, о простом, совсем без образования человеке, чтобы он понял, какова эта песня, чтобы она ушла в народ. То есть на самом деле в недемократические времена очень демократическое мышление было. Вот это меня удивляет.
Это точно, но потому что, ну, понять, это же не означает, что в голове надо понять, а песня и музыка, ну,
как раз это понятно,
помогает,
да,
в сердце и, ну, вот так эмоциональная сторона этого всего процесса, когда ты, ну, точно понимаешь, о чем речь. Как бы, ну, песня как очень демократичная форма музыки, где ты не только слушаешь, а можешь сам испеть.
Да, и должен. Это ведь духовная музыка.
И это и самое главное, это книга. Вот и Элгар это так и задумал, чтобы, конечно, там были музыканты, но самое главное было, что даже если ты не умеешь читать, ты можешь слушать и спеть с другими вместе.
Да, вот это, да, это самое, верх демократии самое, вообще, да, на самом, да, деле, да, в образовании.
И так можно и понять, о чем речь. Не как информация, а кое-что, ну, больше, чем информация.
Книга издания Элгера «Дзесмос», песни Элгера, 17 век. Как она выглядит под обложкой? То есть, собственно, что это такое? Это какие-то элементы факсимиле, может быть, старинного издания? Это какая-то интерпретация? Что, собственно, как вы составили все это?
Ну, это наше издание.
Да, да.
Да, там факсимили есть, потому что, мне кажется, это так интересно,
да,
посмотреть.
Да, да, как... реальное что-то увидеть. Да. Тем более, что это одна книга, и она хранится в университетской библиотеке в Вильнюсе.
Да. Вот есть и все тексты на том языке, как он в книге, 17 век.
А, это тоже это, любопытно почитать.
Это очень
латышский
любопытно.
Был другим языком, конечно.
Абсолютно другим, абсолютно другим. Вот, и конечно, мы на английском все сделали, потому что, ну, я уверен, что это важно не только для нас, но вообще, так сказать, для всемирной культуры. Это очень, очень важный артефакт, который сейчас не только в книге, что можно посмотреть, а можно и послушать.
Да, насчет послушать. Когда вы работали непосредственно с книгой, это одни эмоции, это одно исследование. Но когда уже со своим музыкальным коллективом, с Колоконтором Рига, вы прикоснулись непосредственно к звуку, вот тогда что вы почувствовали? Как это было? Сложно? Легко? Может быть, какие-то тонкости? Ну, пусть мы, там, я не профессиональный музыкант, но, может, вы расскажете о чем-то таком?
Очень много тонкостей, потому что, ну, конечно, все понимают, чтобы записать, надо как бы иметь вот этот совместный процесс, где ты чувствуешь, что надо, что не надо. Ну, мы очень много дискутировали, думали, музицировали, и, ну, как бы фильтрировали постепенно так, как мы хотим это все. И это было очень-очень интересно. Это было, ну, как бы прикосновение к той традиции, которая, ну, по-другому никак нельзя почувствовать.
А как вы думаете, вот тогда, в 17 веке, у таких людей, как тот самый Элгер, было больше свободы, чем сейчас? Вот они были такие люди просвещенные, они были пионерами в своем деле. Вот как он сделает, вот это и есть стандарт. Как он придумает, так и будут исполнять или так и будут читать. Вот это ощущение, ну, у тебя нет границ. Ты делаешь, ну, конечно, в рамках духовного текста, это понятно. А все остальное – свобода.
Там очень много свободы. И спасибо за вопрос, потому что иногда мы думаем, что ну, старинная музыка – это только закон и все. Но это не так. Это не так. Там очень много свободы и очень много эмоций. И еще одна вещь. Я думаю, что он знал, что его миссия, как бы. Зачем это он делает? Что это за тексты? Что за этими текстами? И это тоже очень чувствуется, что это как бы все встречается.
Да, да, вот эта уверенность. Ведь никто задание ему, как бы партия задания не давала. Это ощущение внутреннее, духовное. И вот в результате хотя бы одна книга сохранилась, и она меняет нашу жизнь. Но к тому, как прошел прошлый год. Вообще, на самом деле, у меня уже последние 2 года смешались совершенно в какой-то единый такой клубок, что ли, новостной, потому что, ну, не так уж много событий было, то есть можно их разделить на 2. Вот из 2 лет сделать 1 год. Но, тем не менее, прошлый год у вас, у Музыкальной Академии тоже особенный. В позапрошлом мы отмечали 100-летие Латвийской Академии Музыки. В прошлом году у вас тоже были прекрасные проекты, кстати говоря, и связанные с книгами. Вы ведь получили «Золотое яблочко»? Давайте вспомним об этом. Это приз за самые красивые книги, когда книга становится произведением искусства.
Ну, мы очень гордимся. И, конечно, спасибо художнице Майе Розенфельде, которая вот сделала эту забавную книгу с аппликацией 3-дименсиональной. Там можно и посмотреть картинки, не только читать. Но
это книга, давайте напомним, «Истории в звуке», да, «Stories and Sounds»,
да.
100-летие Музыкальной Академии имени Язепа Витуалса. Все это было приурочено к 100-летию учреждения, но вот каким-то образом эти все истории были рассказаны в звуке. И одновременно с этим это книга.
Ну да, я очень счастлив. Я знал, что это, ну, как бы риск. Когда мы начинали, вот я сказал художнице, делай все, что хочешь, потому что мы хотим, ну, как бы показать, что, ну, музыка и студенты, это, ну, как бы там эксперимент всегда очень важный. Одно дело традиция, но если мы говорим о студентах и музыкальной академии, следующее столетие, так надо как бы...
Идти вперед.
Вперед смотреть.
Однозначно, вот да, да.
И вот так хорошо получилось. И я должен сказать, я не был уверен, как это все будет. Так что, ну, я очень счастлив, что вот мы сделали этот шаг. Сказали, вот не будет традиционально, а там будет, ну, заново все.
Знаете, и ведь это, мне кажется, очень символично получилось, потому что как раз-таки прошлый год был ознаменован тем, что наша Латвийская музыкальная академия совместно с другими образовательными учреждениями высшими предлагает вот этот магистерский уровень уже, я так понимаю, в разных сферах искусства, не только в музыке.
Докторский.
Да. То есть там уже и визуальное искусство, не только музыка.
Да.
И театр, по-моему, да, все.
Совместно сделали, эта вот программа называется «Профессиональная докторантура».
И вот она объединяет разные жанры. Да. Теперь вам нужно не только слушать, играть, вам нужно быть и визуалом, абсолютно, вам нужно быть и театралом, и все это совмещается. И все
как в жизни.
Да, это как в жизни.
Все как бы встречается.
Это очень хорошо. И, кстати говоря, вот эти новые тяжелые времена, они внесли в нашу жизнь больше вот этой межжанровости. И театральные наши деятели перестали бояться, например, камер. Они выходят уже на экраны, за стены театра. Это случается, вот прям вчера говорили с Элмаром Циньковым, и так далее. И все это, оказывается, нужно людям. И мы понимаем, что сейчас, когда далеко не все могут приехать в столицу, многие вообще-то, так честно говоря, болеют, но они могут потреблять продукт культуры, потому что он появляется. Вот такова и ваша книга, и «Золотое яблочко» стоит у вас где-то в кабинете.
Да, в моем кабинете. Приходите, посмотрите.
Ой, я люблю ваш кабинет. Там совершенно замечательный инструмент у вас. Какой-то, я не знаю, как у вас музей музыки, не забрал его еще. Что это за инструмент?
Нет, ну это рояль Язепа Виталса.
Вот именно тот, который у вас в кабинете.
Это Бекштейн 19 века, да.
Чудо. Ну, еще у вас прекрасная печь в кабинете, очень красивая изразцовая печь. Правда. Так что к вам всегда приятно приходить, но я хотела, чтобы вы увидели нашу новую студию, так что все-таки алаверды как-то пришли. Что еще было? Еще замечательная была новость о том, что альбом вашего коллектива «Скола Канторум Рига» «Вокс Клара» был номинирован на приз. Значит, вокальная запись года в престижном конкурсе «Опус Классик». Вот это приятно.
Очень приятно.
Одно дело быть руководителем большого исторического учебного заведения, другое дело вот ощущать себя музыкантом, у которого есть номинация такая.
Правда? Это очень важно, я согласен. Одно дело быть администратором, а другое вообще быть художником и как бы развивать себя в вот это направление. Я бы иначе не смог был администратором, должен сказать.
Это очень хорошо, что вы остаетесь настоящим музыкантом, который и экспериментирует, и рискует иногда, и выходит на сцену, а значит, всегда волнуется. Это нужно. Ну и, конечно, тот жанр, который вы выбрали, это григорианские песнопения, старинная музыка вокальная, «Скола Канторум Рига». Мне кажется, это совершенно для Латвии уникальный коллектив, и другого такого нет.
Ну да, я счастлив, что вот нашел и коллег, и друзей, с которыми вместе вот можно такое развивать.
Ну а вы планируете какие-то ближайшие концерты? Ну хотя бы какие-то даты есть
у нас? Есть приглашение в Европу, в там фестивале, но никто сейчас не знает, да, что и как будет. Но конечно, мы будем делать то, что можно.
Но на репетиции вы встречаетесь, да, и вся ваша жизнь такая закулисная, рабочая продолжается.
Стараемся, потому что это, ну, как бы дает смысл вообще нашей экзистенции.
Безусловно. Еще один, скажем так, еще одна галочка со знаком плюс, еще одно замечательное, еще один повод для встречи, собственно, следующий. Я слышала, что в этом году оркестр нашей музыкальной академии отмечает столетие. То есть нужно было 2 годика вот начать, разогнаться и уже тогда понять, ну как же мы можем учиться музыке и не музицировать вместе. Так что я поздравляю вас, оркестр. Недавно был концерт, все было очень красиво.
Правда, да, это 100 лет назад, вот когда они начинали. И для меня оркестр — это как бы символ сотрудничества. Очень важный символ во всех временах. Так что для нас, для Академии музыки, это, ну, этот коллектив очень-очень важен. Потому что солист, хорошо играть — это одно дело, а вместе играть — это вообще другое дело.
Ну вот об этом деле мы еще поговорим в ближайшее время. Я вас поздравляю со всеми знаменательными и замечательными событиями. Гунтер Спранис, я думаю, следующая наша встреча – это поздравление уже оркестра Академии и изучение его истории. Ну а напоследок, конечно, послушаем хотя бы фрагмент музыки, которую дарит нам Скола Канторум Рига. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Латвийском радио 4.
Далее мы продолжим обзор книг, которые вышли в последнее время в Латвии. Эти книги посвящены музыкантам и музыке. Латвийская пианистка и музыковед Диана Занберга недавно представила книгу, посвященную фортепианному отделению Музыкальной академии имени Язепа Витволса.
Это, во-первых, дань своим педагогам, потому что я очень-очень благодарна. И как это началось? Это началось так, что после диссертации, которую я защитила тоже в нашей академии, меня Юрис Каунфинс, мой педагог и заведующий кафедры фортепианного отделения, он попросил, чтобы я занялась этим исследованием, потому что в 2019 году, в 2019, наша Латвийская академия празднует 100 лет. Ну, я сначала подумала и, конечно, согласилась, мне было безумно интересно.
Ну, Диан, согласитесь, не каждый пианист, в принципе, готов писать исследовательский такой труд, но у вас каким-то образом сочетается и концертная деятельность, и исследовательская деятельность.
Ну, вы знаете, это одно и то же. Мне всегда было очень интересно узнать, что я играю, что думал композитор. Ну, и сразу же литература. Вот в какое время? Вот сейчас еще и философия. Я очень увлеклась историей философии. Как люди думали, как они мыслили в это время. То есть постоянно расширяется контекст восприятия музыки.
Вы рассказываете обо всех официально работавших в академии. Или вы сделали какую-то выборку? Принцип самой книги.
Понимаете, посылка, конечно, во-первых, эмоционально. Мне хотелось узнать, кто мои педагоги, кто вот эти люди, которых я вижу и которых я видела. Может быть, у меня преимущество, потому что я могла это делать уже с дистанции. Потому что получилось так, что я закончила уже почти 20 лет назад, когда я закончила академию. Я много лет училась за границей у очень легендарных пианистов, больших педагогов, и совсем, немножко другой масштаб был. И когда я вернулась в Латвию, защитила диссертацию, я совсем по-иному посмотрела. И мне захотелось действительно показать, что у нас тоже прекрасная школа, у нас замечательные педагоги, и мне хотелось ближе узнать их. И, честно говоря, совсем заново все получилось.
То есть все с нуля. Можно сказать, что вот эта энциклопедия фортепианной истории и современности, она, скажем, создана и структурирована именно вами так, как вы воспринимаете саму пианистическую школу.
Ну, может быть, не только мной. Теперь уже многие музыковеды и историки также распределяют. У меня три части. Во-первых, до Второй мировой войны, это первая часть. Потом советское время до 1990-го. И потом уже, когда Латвия приобрела второй раз независимость, начиная с 90-го, да, вот эти почти 30 лет. Во-первых, конечно, очень интересно было, что каждая вот эта часть, вот именно для меня интересно, что именно исторический ракурс, да, я вот смотрю, стараюсь расширить, да, вот это вот восприятие, что действительно происходило в академии, как вот все исторические коллизии тоже влияли на жизнь, на учебу, на людей, как это все было. Потом, да, конечно, состав кафедры, кто там преподавал. И в конце третья часть, вот каждая этой большой части, это учебная работа, репертуары, там, международные связи, все такое. Но, конечно, больше всего интересно это личности, раскрыть каждого человека. И тут было безумно интересно. Мне было сотни, может быть, интервью с разными людьми. И найти подход к каждому человеку, чтобы он открылся, чтобы он рассказал про себя. Мне были доступны практически все документы, архивы, в том числе даже, как говорится, страшные вещи, да, личные вещи. Конечно, я очень строго соблюдаю научную этику, и ничего такого, это все останется мне как... Вот. Но... Мне хотелось показать самое хорошее, что есть в этой школе, самое хорошее, что есть в каждом человеке, в каждом пианисте.
То есть то, что мы сейчас, ну или всегда принято называть, что означает школа Латвийской академии музыки. Она имеет свой стиль, может быть, свою философию, свою какую-то особенность в отношениях между педагогом и студентом. Вот вы учились из-за границы, вы знаете, наверное, прикасались к разным школам, к разным системам. У нашей есть свои особенности? Вот то, что зародилось когда-то до войны и прошло все эти годы и десятилетия.
Ну вот, этот вопрос меня очень волновал и был главным, когда я начала 5,5 лет назад работать над этой темой. И что получилось? И вообще, конечно, я скажу, что книга, она пишется сама. Дело в том, что я пишу в научном стиле, то есть практически все на фактах, все проверено, все с архива, все с прессы, полностью все просмотрим. То есть я не могу ничего и не хочу ничего от себя. И поэтому панорама складывается сама. И когда я подошла к концу, я смогла уже сделать некоторые выводы. Ну, во-первых, конечно, это, опять же, личность, легендарная личность. И что получается? Получается то, когда вот действительно великие люди работают с педагогами, ну, профессора, да, тогда они вокруг себя создают особую ауру. Вот тогда можно говорить о школе педагога. Потом это все опять уходит в историю, и опять кто-то другой, и опять по-другому создается. Я боюсь говорить это слово «латвийская фортепианная школа», особенно теперь, в 21 веке, когда наступил век глобализма. Я все-таки в этой книге, и вообще я считаю, что здесь вот именно этот фактор личности выходит в передний план. Конечно, общий поток есть, но он похожий, может быть, с теми процессами, которые проходили в других странах в это время. Но это вливается в большой исторический поток эти 100 лет. И, понимаете, в советское время не было возможности практически никому. Ну, есть несколько человек, которые вырвались на международные конкурсы из Латвийской консерватории. Но, в принципе, это было невозможно. Туда было много отборов разных уровней, да, и на международный конкурс ехали только студенты великих профессоров Ленинградской или Московской консерватории. И точка. Ну, все было по-другому.
Есть у меня еще один вопрос. Мне кажется, что... Вы меня поправьте, если я не права, что существует некая музыкальная генетика, если ее можно так назвать. И ведь действительно часто упоминают в портфолио известных музыкантов не только его педагога в академии, но и педагога-педагога. И мы уже просматриваем вот эту преемственность традиций и понимаем, что даже если непосредственно сам студент, музыкант, будучи еще студентом, да, не учился у какого-то великого из прошлого века, то вот генетически, то есть от педагога к педагогу, эти корни уходят. Вот этот момент вы прослеживали?
Ну да, конечно, потому что человек учится не только от педагога, во-первых, но и это записи, это живые концерты, это общение. Ну, сейчас совсем открытый мир стал, сейчас мастер-классы, ну и книги, господи. Ну все, личность формируется, очень много факторов. И поэтому, да, конечно, генетический. Да, вкус, конечно, кто формирует вкус? Может быть, сначала первые педагоги, которые очень-очень большое влияние имеют. Педагог музыкальной школы, первый педагог фортепиано. Потом уже, чем взрослее становится юный пианист, тем это больше уже зависит от его самого.
Еще одна книга, на этот раз детская. Рижский бард, автор и исполнитель Арнис Милтинш издал детскую книгу песен на стихи поэта Инесса Зандере «Лаймомс Лаби Иет».
Да, в общем, для меня такой большой случай. Это, может, не музыкальный учебник, но это удивительная книга. Это книга моих детских песен на слова Инессы Зандер. Это прекрасная латвийская поэтесса, с которой я уже очень-очень давно, по-моему, где-то в 80-х годах начали вместе концертировать, разъезжать по детским домам, по школам, да. И это, в общем, было, ну... И вот, в общем, в конце концов, эта идея, в общем, исполнилась. Мы создали книжку. Концепт книги таков, что на одной стороне стишок, который может ребенок читать, на другой стороне тот же самый стишок уже в нотах, уже как песенка, уже как он изменяется. В моем детстве мне очень повезло. В нашем доме жила одна женщина. В свое время она была певицей, Софья Дмитриевна Насевич. Но она была еще очень дворянского происхождения. Ее дед дружил с Пушкиным во время лицея. И вот, в общем, когда я поступил в консерваторию и начал учиться французский язык, она сказала, что ее в детстве учили по французским песенкам. И начала меня учить. То есть я знаю уйму. Нет, конечно, не уйму, но детских песенок на французском языке. И, конечно, вот эта книга, я считаю, это тоже это очень важно, потому что возможность петь, учить в музыке это очень легко удается. И очень интересно еще то, что еще в этой книжке заложены такие открытия, где разные задачи. И надо угадать слова насчет музыки, насчет инструментов, ну, чтобы это было интересно. И суть этой книжки в том, что это, ну, чтобы вся семья была вместе. То есть и мама, и папа, и все были просто вместе, потому что в наше время это так не хватает. На латышском языке слово «дзиедат», что значит «пить», и «дзиедет» — это выздоравливать, в таком смысле, что пение дает здоровье.
Исцеление.
Это исцеление, да, потому что если ты духовно рад, и ты сможешь на все посмотреть с улыбкой, конечно, не всегда с улыбкой, но все-таки с таким позитивным взглядом, то это очень-очень важно. И пение, и музыка, конечно. И я, конечно, очень рад, что мои дети, один из них профессиональный музыкант, а другие, второй сын и дочь, они тоже близкие, любят музыку и занимаются музыкой, конечно. И, честно говоря, вот создание этого проекта, я, честно говоря, очень абсолютно базировался на ощущении своей семьи. Во-первых, то, что самое главное, это то, что моя жена художник, и она делала иллюстрации этой книги. Да, для меня это было очень важно. Я просто почувствовал такую поддержку всей семьи. И, конечно, Ян, мой сын, который профессиональный музыкант, он мне, конечно, помогал, в общем, с нотами, чтобы эти ноты тоже как музыканты. Я был очень рад тому, что, в общем, все они как-то жили вместе со мной, и я поэтому очень рад этому проекту. Самое главное — это то, что мы все вместе. Ну, это, как я говорил, это концепция книжки, чтобы вся семья могли быть вместе.
Ну, я надеюсь, что эта книга будет интересна и музыкальным педагогам, и в разных творческих кружках, и в начальных классах музыкальных школ, да и, конечно, школьных коллективах. Но я так понимаю, что издана ваша книга в самом главном музыкальном латвийском издательстве.
Это издательство «Музыка Балтика», и там ее можно приобрести, да. Но для меня это тоже было очень, скажу, очень почетно, потому что все-таки, хотя я думаю, что и для этого издательства этот проект был такой, ну, необыкновенный, в том числе в таком смысле, что это все-таки получается книжка с картинками, да, то, что не характерно для нот. И я думаю, я очень благодарен Солвит Сейян за то, что, в общем, она поверила, доверилась нам, да, и, в общем, мы получили такой, ну, прекрасный, в общем, результат.
И продолжим. Еще одна книга, посвященная музыке, вернее, целому жанру – истории европейской оперы. Денис Ханов – профессор, историк культуры, автор книги, посвященной истории оперы «Саркана Сантастаасты».
Долгое время в рамках сотрудничества с Латвийским радио 3, с каналом «Классика», мы создавали рассказы или истории о опере, о конкретных работах, постановках, композиторах, периодах. И в результате получилось так, что мы давно покинули границы и музыкального произведения, и биографии композитора, и даже, может быть, театральных подмостков, и, условно говоря, вышли в более широкое пространство культуры, а, по сути дела, она пронизывает все наше существование. Поэтому я понял, что рассказы эти постепенно складываются в историю европейской культуры. И так как я много-много лет назад сам был школьником, я прекрасно помню, что такое скучные учебники и что такое занимательные истории, которые рассказывали нам педагоги. Не все это могли, не всем это дано, поэтому я лично считаю себя как преподавателя нынче скорее рассказчиком, скажем, сказителем. Ну и первым сказителем в европейской культуре, естественно, был Гомер. условно говоря, прародитель всех тех, кто использует устное творчество, рассказ, историю для того, чтобы, по сути дела, поведать нам о прошлом. И поэтому так получилось, что 15 глав этой книги — это 15, скажем, таких остановок на пути от античного мифа к современности, и заканчиваем мы эту книгу историей конца 19-го столетия. Это национальные движения в Европе, объединение различных стран, ну и, конечно же, судьба женщины в тогдашнем, условно говоря, викторианском обществе. Речь идет о судьбах, скажем, русских представительниц аристократии. Анна Каренина является здесь, естественно, ярким примером, потому что она базируется в данном случае на современной английской опере, посвященной этой героине романа Толстого. Вот таким образом получается, что сложились эти 15 остановок, 15 глав. Присоединился мой добрый друг и художник из Петербурга Даниил Вяткин, который создал, по сути дела, он создает уже вторую мою книгу визуально. И у него потрясающее ощущение аллегорического такого искусства. Он может на основе короткого моего рассказа создать свою версию и саму как бы квинтэссенцию, саму суть каждого произведения и главы. И поэтому мы решили поступить, может быть, несколько неожиданным образом, мы решили немного посмеяться над оперой. Это не серьезная книга. Если в латышской версии это рассказы «Красного бархата», то я бы, может быть, если бы когда-то это было переведено на русский, то скорее я бы назвал это «Сказки красного бархата», потому что сказитель, сказка, кот, который рассказывает, это все где-то близко.
Почему «Красный бархат»?
Потому что это первая ассоциация со стульями, с креслами в ложе, в опере, в партере. А в латвийской опере это скорее бордовый цвет, в некоторых операх Европы, где мне доводилось бывать, это, может быть, более яркий красный цвет, иногда это бледно-синий, например, как в Мариинском театре, или, может быть, даже слегка оранжевый, как в Михайловском, но так или иначе, все-таки «Красный бархат», обобщенное название, это моя ассоциация с бархатом ложи, с креслами, со всем тем, что происходит и в зале, потому что давно доказано социологами музыки, что зрители тоже являются участниками спектакля. Поэтому в этот раз это рассказы, это не научная книга, хотя она основана на конкретных именах, периодах, процессах и так далее, но в этот раз я решил дать передых нашим читателям от сносок, от больших комментариев. Это рассказы, которые были задуманы для радио и потом были превращены благодаря коллегам с Латвийского радио 3 в формат, условно говоря, печатных рассказов, что, конечно, немного меняет стилистику. Ну и теперь, надо сказать, спустя 2 года я теперь могу сам заглянуть в эту книгу и почитать, потому что дистанция эта была необходима. Как правило, свои книги не читаю потом довольно долго. Основная аудитория — это школьники и студенты, потому что они, конечно же, сейчас, по сравнению со мной когда-то, школьником, они сейчас утопают, казалось бы, в море знаний. Сейчас все легко найти, открыть и узнать, но в то же время принципиально меняется сама схема и форма получения информации. Ее слишком много. Много из этого поверхностно. Многое поверхностное вытесняет первоисточники. Поэтому в данном случае музыкальное произведение — это всегда в какой-то степени отпечаток, да, или слепок эпохи. Это фантазия автора, это фантазии и цензура в какой-то степени тоже, контроль тех, кто помогал создавать оперу, те, кто ее финансировал, это были либо королевские дворы, либо национальные правительства, либо конкретные меценаты, особенно если мы говорим о ранней опере 17-го столетия, то получается, что опера — это целый мир, но мы решили немного посмотреть на него, как будто бы это цикл, скажем, карикатур из итальянских литературных журналов о безумных импресарио, о капризных сопрано, о, скажем, выдающихся, но очень высокомерных солистах-кастратах, или каком-нибудь баритоне, который возомнил, что он единственный доминирует на сцене. Сколько раз Мария Каллас вспоминала о том, что приходилось воевать с баритонами, которые капризничали. И сама она, увы, осталась в памяти как довольно скандальная солистка. Так или иначе, поэтому и мы решили немножко заняться такой трэш-культурой. Это в какой-то степени мотив трехгрошовой оперы. Не в брехтовской политической версии, а в оригинальной британской версии. Это пародия на опера-серия, такая антипредвольная опера, опера нищих, условно говоря. И поэтому мы здесь немного посмеялись над оперными атрибутами. Например, оперное кресло в ложе — это как бы разрезанный, немножко подгнивший томат, это банк из-под консервов, это сожженные спички, тонкие ножки, потому что, да, придворная культура оперы рухнула, по сути дела, с французской революцией. Были попытки ее реставрировать, но так или иначе средний класс довольно быстро наполнил собой и своим репертуаром оперу, поэтому мы, собственно, на протяжении 150 лет забыли придворную оперу, и только сейчас, 90-е годы, 2000-е, с появлением или с возобновлением культуры контртенора, вернулись на сцену и придворные оперы с придворными героями, принцами и принцессами, скажем, придворными дамами, конфидантами и так далее. Тем самым получается, что мы позабавились здесь, и художник, мой добрый друг, он большой любитель ходить по различным развалам или как-то называется там всевозможным рынкам, барахолкам и так далее. И вот он находил старые банки, какие-то старые кеды, еще какие-то предметы быта, из которых создавал маленького, скажем, игрушечного рыцаря с игрушечным мечом, который, значит, воюет против чудовищ. И он даже пересмотрел какую-то свою старую обувь и нашел какие-то элементы одежды, которые помогли нам, например, воссоздать образ комической оперы Сальери. Тоже в какой-то степени я пытаюсь снять с него старинные обвинения, которые так неосмотрительно на него навесил Пушкин и, естественно, перед этим венское общество, склонное до сплетен до сих пор, на самом деле. Ну и потом, конечно же, увековечивший все это Форман в своем фильме «Амадей». Так что эта книга должна, как мне кажется, раскрыть людям забавный мир оперы, мир оперы, где есть не только веселое и смешное, но и трагичное. Одна солистка подкупила Венецию убийц, чтобы зарезать другую солистку перед премьерой. Или, например, император, который откладывал планы военной кампании, чтобы почитать донесения о том, как итальянский и немецкий театр в Вене воюют друг против друга, и как композиторы сплетничают и пытаются как бы копать друг по другу. То есть Иосиф II в своих письмах родственникам большие абзацы посвящал оперным слухам. Я бы очень хотел, чтобы нынешние премьеры или президенты посвящали часть своей деятельности оперным сплетням. Это было бы изящно, это была бы связь с высокой культурой, и они, конечно, были бы и меценатами, потому что современные оперы всегда в долгу.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.